жизнь Ставрополья со всех сторон.
Это программа «Крайности» на радио «Комсомольская правда». Программа «Крайности» — это полярные мнения на одно и то же событие. Слушайте нас каждый день с понедельника по пятницу в 11 часов утра, а также вечером в повторе. Сегодня для вас работают Анна Ивершин
и Дмитрий Белецкий.
Ну что же, в марте прошлого года Ставропольская городская дума присвоила 4-й школе Ставрополя имя известного писателя Ильи Сургучева, которого, конечно, все знают в нашем городе, в нашем крае и, в принципе, во всей стране. Дело в том, что в здании, в котором сейчас находится 4-я школа краевой столицы, раньше располагалась Ставропольская духовная семинария, в которой и учился будущий писатель.
Илья Дмитриевич Сургучев, всемирно известный писатель, его ставили в лучших театрах страны, ну и не только страны, ставили и во всем мире. Талант Сургучева отмечал сам Максим Горький. Казалось бы, ну что, нам следует гордиться тем, что такой человек жил в Ставрополе, писал о нем, но оказывается, все не так просто.
Вот на днях стало известно, что 4-ю школу Ставрополя могут лишить имени Ильи Сургучева. С таким призывом выступила группа общественников. Дело в том, что вот по их мнению, во время Второй мировой войны Сургучев, который тогда находился в эмиграции во Франции, якобы сотрудничал с нацистской Германией. Вот эта тема не дает покоя некоторым нашим землякам уже несколько лет. Все мы помним, как несколько лет назад приходили анонимки в адрес губернатора с призывом там вообще, в принципе, забыть имя Сургучева. Как приходили во все инстанции и так далее, и так далее. Вот сейчас очередная волна негодования у некоторых ставропольцев. Поэтому вопрос программы «Крайности» сегодня такой. Надо ли лишать 4-ю школу Ставрополя имени Ильи Сургучева? Высказывайте свое мнение по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. Также мы запускаем голосование в WhatsApp и Viber. Если вы считаете, что школу нужно переименовать, присылайте плюс на номер 8 905 462 400. Если считаете, что этого делать категорически не стоит, присылайте минус. Ну и сегодня у нас в гостях человек, который знает о Сургучеве намного больше других во всем мире, и это не просто слова, это действительно так. Это проректор Ставропольского педагогического института, профессор Александр Фокин, доктор наук. В течение многих лет он по всему миру по крупицам собирает сведения о нашем известном земляке, ну и благодаря ему были изданы многие работы Сургучева, увидели свет. Ну, Александр Алексеевич, добрый день, спасибо, что пришли к нам.
Добрый день.
Ну и первый вопрос. Вы много лет посвятили изучению Сургучева, и сейчас некоторые люди, по сути, упрекают вас в том, что вы дали вторую жизнь его произведениям. Вот какие чувства у вас по этому поводу?
Да, чувства абсолютно нормальные. Это дискуссия, и она должна быть в обществе по любому вопросу, по любому поводу. И все это работает на популярность Сургучева. Это обязательно, потому что любая даже антиреклама, это есть реклама. Я к этому спокойно отношусь.
Абсолютно. Ну вот сразу вы сказали, что эта дискуссия, она имеет место быть. Вот как только вы стали, скажем так, возвращать к жизни в умах людей творчество Сургучева, в какой момент появилась вот эта волна негодования, может быть, недовольства некоторых людей с тем, что это имя становится известным, с тем, что оно становится популярным, интересным, что люди начинают его читать? И когда вот эта вот волна начала вообще возникать? Как скоро?
Я думаю, что эта волна была всегда. Меня она как-то так не касалась. Мне это было неинтересно с точки зрения разговора с этими людьми, потому что я стараюсь апеллировать к фактам, потому что я историк, историк литературы. И для меня есть главный аргумент — это факты, которые имеются. А когда люди апеллируют к каким-то мифам, ну, мне это неинтересно.
Александр Алексеевич, вот поговорим сегодня про факты, про то, что вы изучили, поговорим про биографию Ильи Дмитриевича Сургучева. Ну, это программа «Крайности», у нас всегда две точки зрения, и, в принципе, в этом вопросе у нас есть две точки зрения. Вот один из тех, кто считает, что не нужно школе города Ставрополя присваивать было имя Ильи Сургучева, сейчас надо его отменить, и вообще, в принципе, против того, чтобы мы почитали фигуру Сургучева. Вот один из них, историк и специалист по исторической памяти Константин Пахалюк, прямо сейчас он у нас на связи. Константин, добрый день.
Добрый день. Ну, жестко меня представили, что... Ну, ладно.
Ну вот, а расскажите, да, что вы думаете по поводу всей этой истории с Сургучевым?
Ну, смотрите, моя позиция здесь исходит из чего? Я предлагаю различать историю и память как принципиально две разные вещи. Одно дело изучать Сургучева, изучать его биографию, писать о нем, изучать судьбу этого действительно интересного и, я не побоюсь этого слова сказать, талантливого человека, читать его произведение, того же самого губернатора, где, извините, это действительно неплохое произведение. И совсем другое, когда мы говорим о памяти об этом человеке, все-таки не нужно забывать то, что вот биография Сургучева, чем она интересна, она вот эта трагедия русской эмиграции как таковой. Трагедия, потому что человек, который безумно любил Россию, который оказался за рубежом, который был, ну, православным таким националистом, и вдруг он поддерживает в 41-м году, фактически поддерживает гитлеровскую агрессию. Он был не каким-то там повышенным, а реально активным сотрудником оккупационных сил в Париже. Был действительно активным журналистом и активным коллаборантом, как это принято говорить. Здесь нет никаких других мнений историков, которые занимались этим. Спросите того же специалиста Игоря Петрова. И при этом он действительно позитивно отозвался о нападении Гитлера на СССР, сказав о том, что это как бы вот сравнилось с освобождением от сквер через пролитую кровь, освобождение от скверы большевизма. Действительно, это очень печально, потому что для человека, который вроде бы все время умел так глубоко чувствовать свою эпоху, вдруг он и не видит то, что вот это освобождение от скверны, это гибель наших простых миллионов русских, российских, советских тогда граждан. Для него, вот знаете, такая вещь в философии, как насилие понятия. Вот оно хорошо вписывается в историю Второй мировой войны. Вот знаете, когда еще Эммануэль Левинас, французский такой философ, еврейского происхождения, писал, вот на меня смотрят, он был в плену, и видят во мне не человека, а еврея. Вот здесь то же самое. Вот он смотрел и видел там не советских людей, не просто людей, не людей, которые страдают от агрессии, а коммунистов. Вот это небольшая трагедия, это ужасно. И поэтому, когда мы говорим о памяти о Сургучеве, я никогда не говорил о том, что не надо его изучать. Вот. Ни в коем случае, безусловно. Его биографию надо знать, особенно в региональном компоненте. Но увековечить его память в виде названий школ, в виде памятных досок, извините, это, на мой взгляд, как-то не камильфо, потому что все-таки здесь вот есть некая такая попытка, ну, откровенно говоря, обеление. Есть некая попытка сказать о том, что вот он талантливый писатель. Угу.
Ну, Константин, ваша позиция, в принципе, понятна. Вот, Александр Алексеевич, что ответите вот Константину и, в принципе, вот тем, кто говорят, что вот он сотрудничал с нацистской Германией, что не надо увековечивать его память и так далее. Вот что вы ответите прямо сейчас?
Ну, факты всякого сотрудничества нужно как-то подтверждать, и единственный факт, который и имеет место быть, это публикации Сургучева в газете, которая издавалась в Париже, и единственная на тот момент русскоязычная газета, которая издавалась в Берлине, это «Новое слово» и в Париже «Парижский вестник». Вот этим, собственно, сотрудничество, условно говоря, сотрудничество с оккупационными властями Парижа и ограничивается. Парижский дневник...
А в позиции, которую он высказывал, вопрос морального оправдания. Оправдание агрессии 41-го года. Почему вы считаете это неважным?
Плохо слышу. Парижский дневник представляет собой серию очерков, которые художественных очерков, прежде всего художественного осмысления. И изучать сегодня это нужно, потому что это прежде всего источники истории, это исторические источники. Мы должны ни в коем случае не должны знать, у нас не должно быть однобокой правды. Правда, она многополярна, и чтобы достичь истины, чтобы понять истину всю, нужно знать все со всех сторон и все эти точки зрения понимать. Мы ни в коем случае не можем как-то осуждать кого бы то ни было в том, как они позицию свою выражали по отношению...
Но вот должны ли мы чтить их, вот поставить основные
доски? По отношению к большевикам там, и так далее. По поводу чтить, это, собственно, решение общества. И я думаю, что здесь общество высказывает свою точку зрения, и когда у нас в городе опять же, такое многополярное понимание, когда мы чтим Риму Иванову, когда мы чтим
других ветеранов. Сейчас вас прервем на несколько минут на рекламную информационную паузу, потом продолжим нашу дискуссию.
Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
Надо ли лишать четвертую школу Ставрополя имени Ильи Сургучева? Этот вопрос задаем сегодня вам. Высказывайте свое мнение по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77. Также идет голосование в WhatsApp и Viber. Если вы считаете, что школу нужно переименовать, присылайте плюс на номер 8 905 462 400. Если считаете, что делать этого не стоит, присылайте минус. Говорим об этом в связи с тем, что школу номер 4 города Ставрополя могут лишить имени известного Ставрополя польского и русского писателя в связи с тем, что некоторые общественники считают его виновным, скажем так, в сотрудничестве с оккупационными властями, когда он был в эмиграции во Франции.
8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, высказывайте свое мнение. И напомню, что у нас в гостях сегодня в этой студии находится проректор Ставропольского педагогического института профессор Александр Фокин. У нас есть телефонный звонок. Кстати, нам дозвонился учитель русского языка и литературы.
Алло.
Здравствуйте. Откуда вы нам звоните и слушаем ваше мнение?
Здравствуйте, меня зовут Марк Султанов, я учитель русского языка и литературы. Первое, все, что делается в школе для детей и во имя детей. Выбор имени нашего ставропольского писателя, выбор детей, учащихся. Забрать имя, удар по нравственности школы и учащимся. В школах, вы знаете, и так проблем достаточно, не надо накручивать на нее искусственные. Вот в данном случае четвертая школа, я не работаю, я просто говорю, что есть духовная составляющая, в основе которой имя человека, который страдал, болел за Россию, за Ставрополь. Что значит сотрудничал? Поздоровался и сказал, что он писатель из Ставрополя и озвучил свои произведения. Это сотрудничество. Тогда можно измарать очень многих, у меня, простите. Желающие лишить школу имени Сургучева – это лжепатриоты. Такое уже было в нашей стране, когда сносили памятники. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у вот этих вот лжепатриотов, кто хочет сносить памятники, в том числе и литературные.
Спасибо большое, услышали ваше мнение. Да, все, спасибо большое. 8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Если вы согласны с нашим слушателем, дозванивайтесь в прямой эфир, поддерживайте его. Если вы не согласны, также дозванивайтесь, высказывайте свою точку зрения или пишите в WhatsApp номер 8 905 462 400. Принимаем следующий телефонный звонок. Павел, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Ну, я вам хочу сказать, я сам учился в четвертой школе, и дочка моя учится в четвертой школе, и сейчас вот услышал, включил радио, что такие разговоры ведутся. Просто для меня это дико. Детей там учат, знают, кто такой Илья Сургучев, какой писатель. Готовят его с творчеством. И на тебе, это как охота на ведьм какая-то. Я категорически против переименования.
Спасибо большое, Павел. Кстати, вот мы заговорили про четвертую школу. Напомним, что там именно учился Илья Дмитриевич Сургучев, ну, точнее, в этом здании, где была духовная семинария. Мы позвонили директору школы номер 4, Марине Сурковой, и она прокомментировала вообще всю эту историю с переименованием. В чем там дело? Давайте послушаем прямо сейчас ее комментарий.
Есть такой Иванов, который вот решил, что Сургучев недостоин, чтобы его именовали, потому что он сотрудничал с фашистами, как он считает. Но такие доказательства нет, ничего этого нет. Но есть статьи Блохина, есть книги, которые уже сейчас выпущены. Прошли в Москве конгрессы, которые увековечивают имя Сургучева. Причем здесь этот Иванов, который поднимает бучу, я не понимаю, почему именно ему нужно верить.
А он кто этот Иванов, кто это вообще такой?
А никто не знает. Возможно, это его псевдоним, возможно, это его, я не знаю, кто это. Посылает жалобы, он говорит о том, что Сургучев во время оккупации Парижа сотрудничал с немцами. Но вот есть документ, где рукой Сургучева написано, что он никогда не поддерживал Гитлера. И по одной простой причине, что он вообще не разбирался в политике и не знает, что это такое. Вообще у нас это был музей Сургучева. Мы давно занимались его творчеством, давно занимались поисковой работой. Мы встречались с его племянницей. У нас есть материалы, которые она подарила, где-то мы что-то нашли, Фокин подарил. То есть мы занимаемся этим творчеством давно. Сначала это был музей Сургучева, а потом мы решили, что это будет и наша школа, потому что он там учился. это когда-то была духовная семинария, и Сургучев учился там в здании 4-й школы. Но вообще это решалось, во-первых, на уровне Думы, во-вторых, на уровне губернатора. То есть такое задание было дано, и управление образования есть это задание. Рисовать имя 4-й школы, то есть подумать над этим вопросом. Этим занимались все люди, кроме вот товарища Иванова, который мешает нам жить. Просто мешает жить, и все.
Ну что же, это директор 4-й школы краевой столицы Марина Суркова, которая вот рассказала, прояснила ситуацию, которая там 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира, надо ли решать 4-ю школу Ставрополя имени Ильи Сургучева. Александр Алексеевич, ну вот давайте все-таки поговорим. Вот он печатался в этих там средствах массовой информации, которые были во Франции, что он конкретно написал? Вот, чтобы не быть голословными, что там было? Есть ли за что его упрекнуть вот сейчас, вот те люди, которые его упрекают?
Это дневники его. Ну, естественно, художественные дневники, художественные тексты, в которых он вспоминает дореволюционную Россию, сравнивает ее, как ему представляется, с той Россией, которая существует сейчас, или сравнивает с той русской жизнью, эмигрантской русской жизнью, которая есть на данный момент в Париже. Он сравнивает войну Наполеона с Россией и войну фашистской Германии с Россией и выносит какие-то суждения, оценки, что, и самая главная оценка, что Россию никогда не победить. Вот главная его оценка, которую он высказывает. Как правило, оппоненты наши высказывают, нашли в этих дневниках буквально пять цитат, которые, выдергивая из контекста, из общего контекста, они считают, что он там этим...
Ну вот одна из них как раз-таки гласит то, что вот типа Ставрополь, Россия очистится от той скверны, ну, я, конечно, пересказываю, которая пришла. Вот как вы это прокомментируете?
Почему это было сказано? Имеется в виду, мы должны понимать здесь историю, что вся эмиграция воспринимала в самом начале войны, Второй мировой войны, а Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, воспринимала Вторую мировую войну как продолжение Первой мировой войны. Результатом прекращения Первой мировой войны была революция и победа большевиков в России. И поэтому Вторую мировую войну часть эмиграции воспринимала именно как попытку восстановления той прежней дореволюционной России.
Ну а что при этом погибли там миллионы людей, очищая вот эту вот скверну? Которые соотечественников бывших Сургучева?
Ну, во-первых, о погибших соотечественниках, и любая война – это, естественно, погибшие люди, но об этом еще никто не знал. Была информация, в этом не было. Мы сегодня находимся совершенно в другой позиции с вами, когда мы знаем о концлагерях, когда мы знаем о миллионах погибших. А люди, когда не было абсолютно никакой информации, а была, наоборот, дезинформация, да, мы понимаем, на оккупированных территориях, люди ведь ничего не знали. И поэтому, когда только появился первый номер там газеты в 42-м году, «Парижский вестник» начал выходить в 42-м году, а Париж был оккупирован в 40-м. Вы понимаете, нет?
И тогда же Сургучев у себя написал: «В Европе начинается новая эра, вишневый сад продан». Тоже в дневнике, да?
Если да, не ошибаюсь. Совершенно верно. Он понимает, что такое...
Но, то есть вы хотите сказать, вот резюмируя все вышесказанное вами, что Сургучев осознанно не сотрудничал с нацистской Германией?
Конечно, нет. Все эти публикации были только для того, чтобы как-то поддержать тех русских людей, тех эмигрантов, которые находились на оккупированных территориях. Сказать какую-то правду. Эту правду, естественно, нужно было доносить определенным языком. Я видел архивы, и многие тексты Сургучева, которые он намеревался публиковать как части «Парижского дневника», не были пропущены редакцией газеты.
Они цензурировались?
Конечно, безусловно, цензурировалось. Безусловно, исправлялись, редактировались, скорее всего, без ведома Сургучева. Ну, я имею в виду те материалы, которые опубликованы были. А которые отвергались ими, они так и хранятся в рукописях, в архиве писателя.
Давайте поговорим про Сургучева. Почему он эмигрировал из России? Почему он уехал? Что он здесь не принял?
Ну, как и многие люди того времени, это не приняли революцию. Это абсолютно естественно. Ну, процесс, когда страна разделилась на белых и красных, ну, это мы сейчас условно так говорим, конечно, разделение было гораздо, гораздо дробнее, что ли, но он не порывал с Россией до конца своих дней. И в 20-е годы его пьесы ставились, продолжали ставиться в театре. Он получал гонорары. Те гонорары, те пьесы, которые ставились других русских писателей, которые остались в России, ставились в европейских странах.
Сейчас, к сожалению, прервем вас, потому что у нас сейчас будет выпуск новостей, реклама, информационная пауза. Сразу после нее мы продолжим разговаривать на эту тему.
Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
На днях стало известно, что четвертую школу Ставрополя могут лишить имени Ильи Сургучева, а по крайней мере с таким призывом выступила группа общественников. Дело в том, что по их мнению, во время Второй мировой войны Сургучев, который находился в оккупированной Франции, якобы сотрудничал с нацистской Германией. Сегодня мы задаем такой вопрос, надо ли лишать четвертую школу Ставрополя имени Ильи Сургучева. Дозванивайтесь в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577, высказывайте свое мнение или пишите в WhatsApp и Viber на номер 8 905 400. 62-40. И напомню, что у нас сегодня в гостях проректор Ставропольского государственного института, профессор Александр Фокин. И говорим мы сегодня об Илье Дмитриевиче Сургучеве.
Зачитаю пару сообщений. Вот, судя по всему, с сарказмом Сергей пишет: «Мне не нравится Максим Горький. Смотришь на его изображение лица, хочется отвернуться от него. Книги сжечь все его. И товарища Иванова сжечь». Ну, видимо, того самого,
нет, ну,
который...
Нравится или не нравится, может быть, абсолютно кто угоден. Тут просто речь идет о том, что человек сотрудничал или нет с нацистскими властями. Просто в этом...
Да, о том и речь. Вот еще Валерий Зисендуков пишет как раз сюда же в тему. «Добрый день, господа. Разберитесь и разъясните людям, кто такой этот Сургучев. Человек занимается саморекламой, поднимает хайп вокруг его имени. Если Сургучев и вправду сотрудничал с гитлеровцами, то мне, как сыну фронтовика, защитника Ленинграда, глубоко противно. И Сургучев, и его защитник». Вот Валерий Зисендуков пишет.
Давайте
мне кажется, мы уже разъяснили в некоторой степени.
Ну, а все равно остаются вопросы.
Продолжим,
некоторые там,
да,
в каких-то цитатах все равно видят то, что они хотят видеть, и это так и будет, да, потому что как бы то, что написано, как говорится, никуда не деть, и все трактуют по-разному.
Вот... Вы же видите, что даже вот с, получается, сегодняшнюю нашу дискуссию слушатели воспринимают как такую рекламу, как пиар, да, то есть как будто я пиарюсь ради этого, а ведь на самом деле я занимаюсь своим делом.
Илья Дмитриевич Сургучев, вот сказали, давайте разберемся, кто это. Давайте немножко поговорим о нем. Какой вклад он внес в литературу, в русскую литературу, в мировой литературный процесс вообще? Почему мы его почитаем как вот именно талантливого писателя?
Ну, чтобы было понятно, я просто перечислю тот ряд писателей, в который как бы входит Сургучев, и это не мое мнение, это мнение литературоведов, мнение читающей публики, с кем его, по крайней мере, можно сравнивать или сопоставлять. Это Бунин, это Куприн, это Борис Зайцев, это Алексей Ремезов. То есть это вся, собственно, это ж Иван Шмелев, это вся когорта лучших великих писателей 20 века, это Сургучев. Вот, собственно, вот этот ряд. Ну, давайте уберем Сургучева, то есть мы лишаем себя целого пласта культуры. Все европейские театры, все мировые театры ставили его пьесы. По его сценариям сняты фильмы. Один из фильмов, который называется «Человек, который сорвал банк в Монте-Карло», входит, снятый в Голливуде по сценарию Сургучева, входит в сотню лучших фильмов 20 века.
Вот тут возникает вопрос, Александр Алексеевич, а вот если, смотрите, Сургучев действительно сотрудничал, к примеру, с нацистской Германией в оккупированной Франции, ну не просто там, ну мы можем гадать, ну его роль, да, в этом сотрудничестве, ну вот если бы, да, откровенно, надо было бы его почитать или нет, устанавливать ему доски, памятники, потому что он земляк, и он, безусловно, талантливый земляк.
Вот коллега, который говорил о том, что нужно разъединять память и историю, я думаю, что он не прав, потому что память и история это одно и то же. Потому что если мы знаем историю и понимаем историю, то тогда вопросов с памятью у нас не возникает, потому что история это и есть память. И я думаю, что нужно просто понимать человек, оказавшийся на оккупированной территории. Представьте себе, ведь сотни тысяч людей здесь у нас на территории Советского Союза, России, тоже оказывались на оккупированной территории. Как им выживать? То есть всякий человек, который копал картошку, и эту картошку забирали немцы, ведь он тоже, получается, сотрудничал с немцами.
Сообщение от Арсена пришло. Да, даже Гессе с Ремарком для меня гении, которых нужно изучать. Да, они жили во враждебной нам стране, но их талант даже не обсуждается. Так почему мы должны вычеркивать из нашей реальности имя одного из величайших наших земляков? Не трожьте имя школы.
Ну вот противники бы ответили, я опять же говорю, повторюсь, мы никакую позицию не занимаем, мы только даем площадку для мнений. Но мне кажется, противники бы отметили, но мы имя Ремарка не присуждаем ставропольским школам. Ну вот просто такая небольшая ремарка. Кстати, мы послушали в первой части программы.
Ну, я думаю, что такие же дискуссии по поводу Ремарка возникали и там, где присуждают его имя школе, и такие дискуссии действительно были. Но мы ведь доходим иногда и до ужасающих вещей. Вы знаете, что недавно там один из журналистов Первого канала, да, поздравил телезрителей и слушателей своих, или тех, кто читает его блоги, с расстрелом царской семьи. То есть мы же доходим до вот таких вот абсурдных вещей, и вот это и есть память, это и есть непонимание той самой истории, как к этому относиться. И здесь нужно понимать некоторые вещи. Меня больше всего удивляет вот в этой всей истории то, что те люди, которые вот пишут, ходят, я имею в виду против сейчас выступают, буквально 5-10-15 лет назад они все являлись сторонниками Сургучева.
А что изменилось?
А вот что изменилось, что произошло сегодня у них, вдруг какое-то прозрение у них произошло, здесь совершенно непонятные какие-то
вещи. Кстати, не только в Ставрополе возникли споры по поводу уместности увековечивания памяти людей, которые были там как-то связаны с нацистской Германией, находились в оккупации. Вот подобная ситуация сложилась и в Калининграде. В чем там дело, нам рассказал историк Константин Пахалюк, с которым мы уже сегодня общались в первой части программы. Давайте послушаем.
Есть очень хорошая параллельная ситуация. 5 лет назад произошла в Калининграде. Был такой русский религиозный философ Артемьев. У них чем-то схожая судьба с Сургучевым. Оба люди достаточно талантливые, но не первого ряда. Оба мигранты, оба православные консервативные мыслители. Оба были в эмиграции, только Сургучев был, как известно, в Париже. Вот с ним сотрудничал в новом слове. То Арсеньев жил в Нюрнберге вплоть до января 1945 года и успел на одном из последних эшелонов убежать от наших красных войск. В Калининграде где-то в конце нулевых годов была инициативная группа, которая пыталась увековечиться. А Арсеньева и даже становиться на доску на месте того дома, где он жил. Ну, вроде профессора, читал лекции в Либертине, Кингсбергскую, вроде позитивно даже относиться к Советскому Союзу в России, даже при нацистском режиме, чтобы не поставить. Но потом выяснилось, то, что в 1941 году он ушел на фронт. Ну, в звании ротенфюрера, ну, не СС, а вермахта, и был переводчиком чуть ли не под Ленинградом. Ну, и поднялся вопрос, можно ли повечить память человека, который вел добровольные действия и пошел на службу врага и принимал участие в допросах нашего наплеменника. Можно ли или нельзя? Была большая общественная дискуссия на эту тему, и общественное мнение решило, что все-таки нет, это как-то не морально. Хотя, безусловно, творчество Арсеньева почему бы нельзя изучать. Кажется, что это очень такие похожие ситуации, с тем исключением, что все-таки в Ленинграде общественность поднялась еще до установки памятной доски, то есть до того, как символическое действие было совершено. А в Ставрополе почему-то поднялись только после этого.
Константин Пахалюк, историк, вот такую историю рассказал. Как прокомментировать?
Ну, надо понимать, опять-таки, те факты, которые были в Калининграде, и когда человек участвовал в допросах, то есть действительно сотрудничал, это совершенно другие вещи. Совершенно другие вещи. Мне таких историй и подобных им историй, или подобных историй Сургучева, здесь совершенно другая сторона, можно привести очень много. Допустим, Иван Сергеевич Шмелев. Президент России лично распоряжается, я имею в виду Владимир Владимирович Путин, лично дает распоряжение о перезахоронении тела Ивана Сергеевича Шмелева, а его перевозят из Парижа в Москву, и президент устанавливает за свои собственные деньги, насколько я знаю, памятник на могиле Ивана Сергеевича Шмелева. Иван Сергеевич Шмелев тоже публиковался в Парижском вестнике. И они были друзья. И они общались, они жили по соседству с Сургучевым, они общались, переписывались. И
а как относились во время Советского Союза, советской власти к Сургучеву? Был ли он под запретом?
А вот здесь это очень хороший и правильный вопрос, коллеги. И отсюда этот вопрос помогает развенчать все, собственно, мифы, которые есть после этого. Вы знаете, что была такая вещь, как Ялтинская конференция, на которой Сталин с Черчиллем и Рузвельтом договорились о том, что практически все бывшие белые эмигранты, которые находятся в европейских странах и на тех территориях, которые были оккупированы немцами, будут возвращены в Советский Союз. И их возвращали насильно, и не только с тех территорий, которые освобождал Советский Союз в Европе после войны, а возвращали и из Австрии, и из Италии, и из Франции, и так далее. О Сургучеве вопрос не стоял.
Но Сургучева же судили.
Во Франции, это еще одно заблуждение. Действительно, есть факт ареста по какому-то доносу. И в прессе тогда высказывались противники Сургучева, которые всегда были, как у любого другого писателя или у любого журналиста, есть противники по политическим каким-то соображениям, по творческим соображениям и так далее. Высказывались в прессе тогда, что это именно из-за сотрудничества в Парижском вестнике. На самом деле ситуация была совершенно другой. И поэтому суда никакого не было. Его просто отпустили. Просто отпустили. Значит, смотрите, в судах Нюрнбергского процесса и так далее имени Сургучева нет. В судах процессов над фашистами и фашистскими пособниками Советского Союза, союзных республик Украины, Белоруссии, которые принимали такие решения, имени Сургучева нет. В решениях судебных органов Франции имени Сургучева нет.
Особенной популярностью пользовался спектакль Сургучева «Осенние скрипки», который ставился во многих театрах, в том числе и художественных. В театре сам Немирович Данченко ставил. Позже он шел в других театрах, ставили его и позже, к примеру, в 90-е годы «Осенние скрипки» поставил Виктюк, главную роль сыграла Алиса Бруновна Фрейндлих, всеми известная. Спектакль шел и в Ставропольском драмтеатре. Здесь Варвару, главную героиню, играла народная артистка России Наталья Павловна Зубкова. Вот, кстати, мы дозвонились ей, позже она ставила игрока в Ставропольском драмтеатре, режиссером была. Мы дозвонились ей и спросили у нее, вот как она относится к этой истории с переименованием четвертого школы и вообще, в принципе, относится к произведениям Сургучева. Давайте послушаем ее мнение.
Тут неоднозначно очень все, по той простой причине, что времени прошло много, и мало людей, кто действительно знает, так оно было или не так, и кому верить, кому доверять. Здесь очень сложно. Ну, может быть, и есть действительно кто-то, кто являлся там, ну, свидетелем этого или еще что-то такое. Существуют разные мнения по этому поводу. И то, что, допустим, он работал на немцев, и то, что это было совсем там по-другому. Наверняка обида у человека была, безусловно. Быть может, и тогда у многих это было. Я не знаю, я не берусь судить человека. Человека талантливого, безусловно, тем более, что прошло столько времени, и я ничего не могу знать точно, как и любой из нас. Я играла в спектакле по его пьесе, очень хорошая пьеса «Осенние скрипки». Шел у нас спектакль «Игра». Он очень талантливый человек. Я не могу сказать, что он чего-то такое прям открыл, чего не было до него. Ну, уже то, что он жил в Ставрополе, наш, так сказать, местный, ну, это и приятно. Он не последний человек, не последний драматург. У него очень интересные пьесы, закрученные хорошо. У меня вот по «Осенним скрипкам» скорее было много претензий к его стилистике, к литературному оформлению. А так закрученные очень сильно такие пьесы, мощные довольно-таки. Не всегда удается с такими драматургами иметь дело. Он очень хороший драматург и губернатор. Его, в общем-то, вещь тоже очень такая, достаточно закрученная. Как о человеке, о нем судить сейчас я не знаю, кто может, кто знает, никто уже не знает.
Тоже народная артистка России Наталья Павловна Зубкова, которая высказала свою точку зрения на этот вопрос. Напомню, что сегодня мы обсуждали, надо ли лишать четвертую школу Ставрополя имени Ильи Сургучева, потому что одни считают его гением, нашим земляком, другие считают, что...
Подводя итоги голосования, все те, кто нам написали, они против лишения имени четвертой школы имени Ильи Сургучева.
Нет, но один человек написал, по-моему, да, что все-таки он
пытается понять, кто-то...
Но мне, вообще мнения разделяются, но большинство наших слушателей...
Я знаю, что сейчас прокуратура города Ставрополь, Ставропольская краевая прокуратура, вынесли решение о том, что нет никаких претензий и документов, позволяющих... как-то
ну, предлагаю на этом и поставить точку. Это была программа «Крайности». Для вас работали Анна Ивершин и Дмитрий Белецкий. У нас в гостях сегодня был проректор Ставропольского педагогического института, профессор, доктор наук Александр Фокин. Спасибо большое, что пришли к нам.
Спасибо.
«Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон».